В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент против всех. Георгий Маргвелашвили продолжает бороться за существование института президентства. Прощальная гастроль или рука Москвы. В Южной Осетии готовится к поездке Леонида Тибилова в Кремль. Воскресенье как развязка. В Абхазии заканчивается предвыборная кампания. Это, а также про продолжение церковного скандала в Грузии, про предвыборные странности в Южной Осетии, рубрики «Голоса» и «Обзор пресса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Польша сорвет саммит ЕС, если Туска переизберут главой Евросоюза. В Москву прибыли лидеры Турции и Израиля, а также глава МИД ФРГ. Лукашенко разрешил до конца года не платить налог на тунеядство. Польша угрожает сорвать саммит Евросоюза по поводу будущего выхода Британии из ЕС, если главой Европейского совета будет переизбран Дональд Туск, несмотря на оппозицию Варшавы. Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на попытки заблокировать кандидатуру польского экс-премьера Туска, сказав, что он пользуется широкой поддержкой и что предоставление ему второго срока будет признаком стабильности. Усилия правого польского правительства от партии «Право и справедливость» по свержению Туска, их важного политического противника, угрожают усилить крупный раскол между Востоком и Западом в Европейском Союзе, в то время, когда он пытается продемонстрировать единство в преддверии своего 60-летия. Польские чиновники заявили, что премьер-министр Беата Шидло может наложить вето на итоги саммита, тем самым сорвав переизбрание Туска, или может настаивать на единогласном голосовании, сказал он. Но европейские дипломаты настаивают на том, что Польша не имеет права вето и что Туск может быть переизбран квалифицированным большинством, причем Евросоюзу не следует выкручивать руки из-за внутреннего польского спора. В Россию прибыли лидеры Израиля и Турции, а также новый министр иностранных дел Германии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о серьезном прогрессе в борьбе против исламского терроризма. Он отметил, что Россия и Израиль объединяет совместная борьба. По словам премьер-министра, в последний год наблюдается серьезное продвижение в борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ЕГЭ и Аль-Каиды. Нетаньяху считает, что Россия внесла большой вклад в результаты этого продвижения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом на Украине. Габриэль и Путин также могут провести встречу. Как ожидается, Путин и Эрдоган обсудят конфликт в Сирии, а также строительство газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Акую».
Эхо Кавказа. Новости.
Граждане Белоруссии, которые официально нигде не работают, могут до конца года не платить сбор, предусмотренный декретом о предупреждении социального иждивенчества, который стал известен как налог на тунеядство. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что закон не будет отменен, но в него, вероятно, будут внесены некоторые корректировки. Налог на тунеядство введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Взнос размером около 170 евро должны платить все официально неработающие граждане страны. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля. В Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста против законопроекта. Их участники настаивают, что декрет нарушает права безработных граждан страны. Россия будет приветствовать любого посла США, который продемонстрирует твердую приверженность идее установления диалога между Вашингтоном и Москвой. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп попросил Джона Хантсмана, бывшего губернатора штата Юта, стать послом США в Москве. Хантсман был послом в Китае в 2009-2011 годах при президенте Бараке Обаме и послании посланником в Сингапуре в 1992-1993 годах. 56-летний Хансман безуспешно стремился выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2012 году и был критиком Трампа во время избирательной кампании в прошлом году. Решение России о постоянном размещении ракет «Искандер» в Калининграде означает шаг назад для европейской безопасности. Об этом заявил в интервью Интерфаксу министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Россия в прошлом году перебросила в Калининград баллистические ракеты с ядерным оружием и развернула там систему противоракетной обороны. И утверждала, что развертывание было частью обычных учений. Но западные военные чиновники опасаются, что размещение должно стать постоянным. Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект об отмене виз для граждан Украины. Его поддержали 39 членов комитета, против выступили четверо. Один участник голосования воздержался. Заседание Европарламента, на котором пройдет следующий этап рассмотрения документа, намечено на 5 апреля. В декабре минувшего года страны, члены Европейского союза и Европейский парламент заключили соглашение, которое завершает спор о механизме предотвращения гражданам Украины и Грузии право посещать страны ЕС без необходимости получения визы.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Поправки в основной закон страны, в том числе и о будущем института президентства, стали причиной нового витка противостояния между главой государства и правящей партией. Спикер парламента Ираклий Кабахидзе обрушился с критикой на президента страны Георгия Маргвелашвили за его желание провести встречу с членами Конституционной комиссии. За развитием полемики следит Владимир Унанянц.
Противостояние президента Грузии и правящей партии вышло на новый уровень. Намерение главы государства провести 10 марта встречу с членами Конституционной комиссии, которая разрабатывает целый пакет поправок в основной закон страны, и желание вынести проект на всеобщее обсуждение вызвали резкую реакцию председателя парламента. Ираклий Кабахидзе распространил заявление, в котором подверг критике как инициативу, так и самого Георгия Маргвелашвили.
Этой инициативой президент Грузии в очередной раз противопоставляет себя парламенту и государственной конституционной комиссии и проявляет возмутительное неуважение главным демократическим институтам страны. Инициатива Георгия Маргвелашвили, которая была объявлена безо всякой консультации с парламентом, грубо противоречит требованиям грузинского законодательства. Всеобщее обсуждение законопроекта конституционной поправок может начаться только после того, как проект будет подготовлен и представлен парламенту. Исходя из этого, такая инициатива президента за 2 месяца до завершения работы над законопроектом лишена рационального основания и может только создать препятствия Государственной конституционной комиссии.
При этом Кабахидзе подчеркнул, назначение встречи на 10 марта в день пленарного заседания является еще одним проявлением неуважения к парламенту, так как в этот день председатели 34 члена комиссии, которые представляют законодательный орган, должны быть заняты своими непосредственными обязанностями. Спикер парламента призвал президента отложить в сторону узкие политические интересы и уважать конституционные институты. Принимать участие в организованной главой государства дискуссии уже отказались члены парламентского большинства. В грузинской мечте инициативу президента назвали полумистическим шагом и пиар-ходом. По словам главы президентской администрации Георгия Абашишвили, председатель парламента, похоже, забыл, что Георгий Маргвелашвили является гарантом Конституции.
Мы еще 12 декабря прошлого года поставили в известность общественность, что обеспечим дискуссии по конституционным вопросам. К существующим угрозам для президента добавилось новое – запрет говорить о конституционных вопросах собственным народом.
Открытое противостояние президента и председателя парламента комментируют представители гражданского сектора. По мнению конституционалиста Коте Чакурая, сегодняшнее заявление Ираклия Кабахидзе – продолжение целенаправленной кампании против института президента.
Это длится на протяжении вот уже нескольких лет. Это попытка уменьшить роль государственных институтов Грузии. Таким образом, руководство страны пытается сделать очередной шаг к концентрации в одних руках абсолютной власти, чтобы президент подчинялся им и в будущем. А названные поводы будто придуманы обиженными детьми.
Со своей стороны, директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе считает, что подобное противостояние представителей двух ветвей власти неприемлемо.
Думаю,
что как председатель парламента, так и президент должны не обострять противостояние, а наоборот, способствовать сближению позиций. Со стороны президента приветствовались бы более координированные действия. На встрече с ним мы говорили ему, что было бы хорошо, если бы в этой комиссии был представитель президента. Естественно, мы не знаем, что именно хочет предложить президент и какие у него планы.
С такой позицией согласны и директор организации «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Очень важно, чтобы между разными ветвями власти было конструктивное сотрудничество. И все заявления, которые делаются по разным вопросам, не должны выходить за нормы этики. Также очень важно, чтобы любая инициатива, исходящая от парламента Грузии, была обусловлена потребностями страны, а не отношением к конкретному лицу. Но вместе с тем, очень важно, чтобы президент принял участие в заседаниях Конституционной комиссии. И важно, чтобы, когда дело касается Конституции, между парламентом и президентом было максимальное сотрудничество.
Противостояние между президентом и спикером парламента перешло в открытую фазу после официального объявления планов правящей партии по отмене прямых президентских выборов. В начале марта «Грузинская мечта» представила свой вариант поправок в Конституцию, согласно которым Грузия должна стать парламентской республикой, а президент избираться не народом, а законодателями. При этом Кубахидзе отметил, что во избежание спекуляций, намеченные на 2018 год выборы главы государства, новшества не затронут. И Георгий Маргулашвили сможет баллотироваться на второй срок. Поправки же вступят в силу к выборам 2023 года. Впрочем, у оппозиции части общества инициатива «Грузинской мечты» поддержки не нашла. В экспертном же сообществе многие считают, что в этом случае глава государства больше не сможет выполнять роль арбитра в структуре государственной власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси сегодня состоялось внеочередное заседание Священного Синода. Судя по всему, главной темой обсуждения стало не так называемое дело о цианиде, как это ожидалось, а деятельность митрополита Чкандинского Петре Цаава, который в последнее время сделал немало громких заявлений, касающихся ситуации внутри церковного сообщества. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Перед началом заседания Синода митрополит Чкандинский Петре Цаава был настроен достаточно оптимистично. Он выразил надежду на то, что, в отличие от мирского, церковное правосудие будет непредвзятым. Однако он покинул заседание первым и заявил журналистам, что Синод решил отстранить его от должности руководителя телевидения патриархии Эрцула в Небе. На вопрос, укорили ли митрополита члены Священного Синода за его публичные выступления, он ответил утвердительно. При этом добавил, что предпочитает быть наказан за правду, чем оправдан за ложь.
Я думаю, что это было предвзятым. Полагаю, что, учитывая существующие проблемы, вопрос обо мне не должен быть основным.
Заявил митрополит Петре Цаава. Между тем, члены Священного Синода по завершении заседания комментировать итоги встречи не стали. Официальное заявление патриархии должно было быть опубликовано около 6 часов вечера. Однако к моменту выхода программы в эфир так и не появилось. К этому времени еще неизвестно, обсудил ли Синод дело о цианиде и вынес ли какое-либо решение относительно главного обвиняемого протоиерея Георгия Мамаладзе. Сам митрополит Петре Цаава прославился тем, что сделал ряд громких заявлений, в которых фактически обвинил секретаря-референта Ильи II Шурену Тетруашвили в организации коррупционных схем в патриархии. Священнослужитель выступал в защиту главного обвиняемого по делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе. После того, как накануне прокуратура опубликовала новые материалы, митрополит заявил, что уверен в том, что Георгий Мамаладзе не стал бы никого травить. Но при этом отметил, что видеокадры, которые обнародовала прокуратура, показали, каким не должен быть священнослужитель, имея в виду протоиерея. Больше всего патриархия опасается, что информация относительно происходящего внутри церкви выльется наружу, говорит теолог Бека Мендиашвили. Этим он и объясняет сегодняшнее решение Синода, который на повестку дня вынес вопрос отстранения от должности руководителя Эрцуловнеба митрополита Петре Цаава. По словам Мендиашвили, это следует расценивать как предупреждение митрополиту о том, что он может быть наказан более строго, если его активность не сойдет на нет.
У патриархии Синода в его сегодняшнем виде нет никаких ресурсов для того, чтобы справиться с тяжелейшим кризисом. Этот кризис идентичности, кризис морали, перед которым стоит вся церковь. Именно о нем, плохо ли или хорошо, пытался говорить митрополит Петре. Единственное решение, которое они нашли, это наказать этого человека, заставить его замолчать. А я уверен, что Петре после этого больше говорить не будет. Он же пытался как-то растормошить, если можно так выразиться, это болото.
Говорит Мендиашвили. Следует понимать, что все это дело о цианиде не просто одна определенная цепочка событий, процесс, который запустило задержание Георгия Мамаладзе, а тяжелейший кризис христианства в Грузии, полагает Мендиашвили. Это основная, по словам теолога, проблема, которую Синод пытается игнорировать. Теолог полагает, что внутренние дела патриархии вновь на долгое время будут скрыты от чужих глаз. И то, о чем говорил митрополит Петре Цаава, будь то бизнесы, доли, ненависть по отношению друг к другу и прочие нелицеприятные процессы внутри церкви, продолжится, и все будет как и прежде, говорит Мендиашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии завершается предвыборная кампания кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря делится некоторыми своими наблюдениями за выборами и рассуждает о том, как в будущем можно было бы избежать нередко звучащих сегодня нареканий качеством состава кандидатов.
Через два дня, в воскресенье 12 марта, в Абхазии состоится первый тур выборов в парламент 6-го созыва. И совершенно не надо быть провидцем, чтобы предугадать. По результатам первого тура в парламент пройдет лишь около трети кандидатов. Во всяком случае, 5 лет назад, когда на те же 35 депутатских кресел претендовало 148 кандидатов, сейчас 138. Одного тура для победы хватило лишь 13 из них. Я продолжаю сбор перлов, выдаваемых иными кандидатами в парламентарии, в ходе выступлений в эфирах на двух абхазских телеканалах, с образцами которых уже знакомил недавно нашу аудиторию. Некоторые из них услышал у телевизора сам, о некоторых рассказывали знакомые, некоторые прочел в соцсетях. Итак, не хочу говорить битыми фразами. Законодательная ветка власти. Вырезное и гладкое оружие. Качество уровня. Страна сегодня могла бы существовать, если не Швейцарии, то на каком-то среднем уровне. Это надо делать сейчас и давно. На что же рассчитывают эти и другие златоусты, намереваясь преодолеть избирательное сито? Как на что? На то же, на что рассчитывали такие же, как они, не все, но частично попавшие таки в парламент 5-го созыва, на родственно-клановую поддержку в своих избирательных округах и на свои способности материально заинтересовать избирателя. При этом одной из особенностей нынешней избирательной телекампании стало то, что снизилась острота дискуссий, чему в немалой степени послужил отказ от вопросов телезрителей. Сами депутаты тоже в основном расшаркиваются друг перед другом. Настоящая полемика завязалась только один раз на Абаза ТВ между Сергеем Шамба и Наирой Амалия. Дошло до того, что однажды на абхазском телевидении, после того, как ведущий предложил кандидатам задавать вопросы друг другу, такой этап предусмотрен форматом, один из них отозвался: «Нет, это не совсем этично», и ведущему пришлось начать задавать вопросы самому. Некоторые наблюдатели предсказывают, впрочем, что перед вторым туром борьба станет жестче. В последние дни число зарегистрированных кандидатов уменьшилось со 143 до 138. Регистрации пятерых были аннулированы после того, как они сняли свои кандидатуры. Сегодня я побывал в ЦИКе и уточнил у секретаря комиссии Ануш Хаджикян их фамилии. Это Виталий Дженя, который баллотировался по округу номер 19, Аацинскому, Батаку Атарба и Беслан Халваш по округу номер 15, Дурипскому, и Дмитрий Мужба и Алхаз Хакба по округу номер 18, Гудаутскому городскому второму. Таким образом, в округе 18 осталось только два кандидата – Александр Анквап и Руслан Гагулия. Все снявшие кандидатуры баллотировались в Гудаутском районе. Слухи о том, что снял кандидатуру один кандидат, который баллотируется в Сухуми, не подтвердились. Больше всего кандидатов, по 8, в округе номер 4 Северный в Сухуми и номер 35 Гальский. Журналисты подсчитали, что четверым кандидатам депутаты всего по 26 лет. Самый младший из них, Саид Ажиба, родился 28 января 1991 года, баллотируется по избирательному округу номер 34, Ткварчальский второй. Самому старшему из кандидатов в депутаты парламента Валерию Кварче, родился 10 февраля 1946 года, 71 год. Он баллотируется в округе номер 23, Баслацкий. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Продолжим тему выборов. В рубрике «Обзор прессы» Анаит Гагарян из Сухуми.
В воскресенье 12 марта Абхазия будет выбирать новый парламент. Это голосование, скорее всего, будет последним, когда республика выбирает себе главный законодательный орган страны по мажоритарной системе, пишет журналист Инал Хашик на сайте GM News. На 35 мест в Народном собрании претендуют 138 кандидатов, однако как минимум треть из них отказались от участия в прямых дебатах, при том, что эфир для кандидатов бесплатный. Отказники понимают, что не имеют особых талантов в ораторском искусстве, участие в дебатах, кроме минусов, ничего не сулит. В итоге, по словам Инала Хашек, предпочтение отдается более привычным механизмам воздействия на электоральную среду, решение социальных проблем конкретного взятого округа. Если в городских округах у кандидатов, не пользующихся банальным подкупом электората, есть хоть какой-то шанс быть избранным за счет своей программы, харизмы и ораторских способностей, то в регионах принцип «ты мне, я тебе» работает практически безотказно. Еще одним из действенных механизмов влияния на умы является клановое мышление. Это когда избиратель голосует исключительно за своего, может быть и дальнего, но все равно родственника, отметил Инал Хашик. Газета «Республика Абхазия» публикует мнение депутата первого созыва Народного собрания Клементия Джинджоля по поводу предстоящих выборов в парламент. Он относится скептически к правилам, которые недавно ввели: наличие справки о погашении судимости, отсутствие наркотической и алкогольной зависимости недостаточно, чтобы оградить нас от недостойных депутатов. Человек, однажды поправший закон, вряд ли полностью отступит от греховных мыслей и сможет удержаться от соблазнов, сопутствующих должности депутата. А отсутствие опыта работы с законами, их написание и вовсе ставит под сомнение возможность его работы в законодательном органе. Нет ничего пагубнее деятельности депутата, мнение которого формируется под влиянием, а то и давлением окружения. Что касается возвращения экс-президента Александра Анквап, это, по словам Клементия Джинджоля, продолжение противостояния в обществе. Мы уже создавали миф о том, что он он должен вернуться, и тогда все будет хорошо. Почему-то люди забыли, как он раздавал в массовом порядке национальные паспорта гражданам Грузии, проживающим в Галском и других восточных районах Абхазии. Все шло к тому, что могла произойти трагедия национального масштаба, и мы бы повторили путь советских времен, когда нас было около 18%. Экс-президент во власти не один год. В данный момент он хочет взять реванш, но не во благо народа. Если наше общество примет его, то вокруг вновь окажутся люди, которые будут продолжать заниматься старыми делами. Это время ушло. Опасность этих выборов в том, что кто-то вновь хочет делить на выборной почве людей на группы, продвигает за деньги своих людей и даже детей. Но есть и другая категория людей, молодых и в то же время уже достаточно опытных, которые доказали свою преданность национальным интересам, верность народу и стране. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламент Грузии в форсированном режиме приступил к рассмотрению поправок, предусматривающих возвращение службы банковского надзора в структуру Нацбанка. Рассмотрение поправок прошло на фоне критики со стороны оппозиции. А она считает, что власти пошли на отмену решения из-за позиции МВФ, который пригрозил приостановку финансовой помощи. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
В сентябре 2015 года парламент Грузии большинством голосов утвердил вывод службы банковского надзора из Нацбанка. Это решение попало под огонь критики международных финансовых организаций, экспертов и оппозиции. Грузинскую мечту обвиняли в попытке лишить председателя Нацбанка Георгия Кадагидзе, назначенного еще Михаилом Саакашвили, возможности воздействовать на банковскую систему. Решению парламента активно воспротивился международный валютный фонд, но точку в споре поставил Конституционный суд Грузии, который заблокировал поправки большинства, и все это время они фактически не действовали. Теперь же власти решили официально вернуть Нацбанку функцию банковского контроля. Как объяснил замминистра финансов Николас Гагуа, дело совсем не в том, что законодатели исправляют свою ошибку.
Очень важно вернуть этот институт в Нацбанк, чтобы предоставить возможность регулятору вместе с монетарной политикой осуществлять и банковский надзор. Следует отметить, что во многих странах служба банковского надзора находится вне Нацбанка, что не мешает ее успешному функционированию. Этим мы хотим подчеркнуть, что под влиянием обстоятельств сегодня мы ратуем за возвращение ее в Нацбанк. Однако решение парламента в 2015 году было абсолютно правильным.
О каких обстоятельствах говорит Гагуа? По мнению председателя парламентской фракции Нацдвижения Романа Гоцеридзе, в прошлом возглавлявшего Нацбанк, предложение правительства продиктовано ультиматумом Международного валютного фонда, который пригрозил сворачиванием финансовых программ.
Фактически произошла люстрация правительства, которое отзывает инициированные им же поправки. Дело обстоит не так, как это пытается преподнести замминистра. 8 февраля МВФ направил правительству письмо, в котором сообщил о приостановке финансовой помощи в размере 285 миллионов долларов, если сегодняшняя инициатива не будет принята. Получается, что грузинская мечта меняет свои же решения в обмен на финансовые вливания.
Припомнили мечте и другие огрехи, которые стоили Грузии немалых финансовых потерь. Вот что сказал парламентарий от Европейской Грузии Сергей Капанадзе в ответ на выступление члена правительства.
Тогда вас критиковали все международные финансовые институты, но вы никого не слушали, а сейчас хотите преподнести происходящее как ваш прогресс. Именно из-за этого решения Грузия лишилась помощи со стороны МВФ в размере 23 миллионов евро. Так не бывает, чтобы противоположные решения были хороши. Напомню вам установление визового режима с Ираном, которое нанесло многомиллионный ущерб стране, и вы втихомолку отыграли его. Напомню и ваш запрет на продажу земли иностранцам, и это вы хотите вернуть. Я спрашиваю вас, кто несет ответственность за те убытки, которые понесла Грузия из-за неразумных решений?
Парламентарии от мечты аргументы оппозиции решительно отвергли. Вот что сказал вице-спикер от большинства Арчил Талакуадзе.
Сегодняшние инициативы правительства необходимы для преодоления правового тупика, так как Конституционный суд на протяжении полутора лет так и не рассмотрел данное дело. Поэтому следует придать правовую форму структуре Нацбанка. Напомню оппозиции, что именно во времена их правления произошел вывод этой службы из-под крыла Нацбанка, и статус-кво был восстановлен в 2011 году. Я не припоминаю ваших протестов.
В конечном итоге большинство и оппозиция проголосовали за предложенные правительством поправки в первом чтении. Завтра законопроект должен быть принят окончательно. И Грузия получит от МВФ вышеупомянутые кредиты в размере 285 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку экономических и структурных реформ. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе назвал иррациональным решение президента страны Георгия Маргвелашвили провести 10 марта встречу с членами Конституционной комиссии и представителями общественности. Глава государства планирует представить свое видение в связи с обсуждением поправок в Конституцию Грузии и анонсировал начало кампании, которая предусматривает включенность общественности в этот процесс, информирует «Новости Грузии». Спикер распространил заявление, в котором выразил возмущение действиями президента. Указанной инициативой президент еще раз противостоит парламенту и Конституционной комиссии и проявляет возмутительное неуважение к главным демократическим институтам страны, говорится в заявлении. Кабахидзе подчеркивает, что назначение встречи 10 марта в день пленарного заседания является проявлением глубокого неуважения к парламенту, так как в этот день председатель парламента и 34 члена комиссии представляют законодательный орган и должны быть заняты осуществлением своих непосредственных обязанностей. В Патриархии Грузии сегодня произошло чрезвычайное заседание Священного Синода, которая длилась 3 часа. Предполагалось, что высокопоставленные духовные лица будут обсуждать скандал в связи с делом о цианиде задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, главы департамента имущества патриархии, которого прокуратура обвиняет в подготовке отравления секретаря-референта патриарха. Однако после окончания заседания стало известно, что вопрос задержанного священнослужителя не рассматривался. Вместо этого был поставлен вопрос о митрополите Чкандицком, который в последнее время в публичных выступлениях активно призывал решить накопившиеся в патриархии проблемы, передает «Новости Грузия». Сам митрополит Петр сообщил, что было принято решение сместить его с поста гендиректора телевидения патриархии, который он возглавлял с 2008 года. Владыка подтвердил, что это решение было связано с многочисленными публичными выступлениями и комментариями. В рамках рабочего визита делегации самопровозглашенной Республики Абхазия в Венесуэлу председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и президент панамериканского медиахолдинга Телесур Патрисия Виллегас подписали в Каракасе соглашение о взаимодействии в области телевизионного и информационного сотрудничества. Как сообщает Абхазия Информ со ссылкой на пресс-службу культурно-делового центра, оператором данного соглашения с абхазской стороны выступит абхазская государственная телерадиокомпания. Телесур осуществляет вещание в странах Латинской Америки, ряде африканских стран и Испании. По словам Олега Барцица, центр более полутора лет при содействии МИД и посольства Абхазии в Венесуэле вел подготовительную работу.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Леонид Тибилов собирается в Москву. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассчитывает на встречу с российским президентом 14 марта. В какой степени это можно рассматривать как поддержку Кремля или, наоборот, это может быть прощальной встречей, выясняла Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов выдвигает свою кандидатуру на второй президентский срок и рассчитывает на определенную помощь Москвы. Команда президента пытается преподнести встречу глав государств как безоговорочную поддержку Леонида Тибилова со стороны России. При этом выносится за скобки основополагающее правило российской внешней политики – сотрудничество с официально избранными властями государств и поддержка действующего президента. Политолог, главный редактор, автор интернет-СМИ ОС Радио Олег Кудухов не согласен с оценками пропрезидентских экспертов.
Я, конечно же, не согласен с этим тезисом. Мы часто были свидетелями того, что президент встречался с чиновниками, там, например, с губернаторами тех или иных областей, которых потом через какое-то время он там увольнял, и они сами подавали в отставку. То есть эта встреча еще ни о чем не говорит. Это может быть просто вполне себе прощальная встреча, там, подведение итогов каких-то совместных, так сказать, совместной деятельности. Там все-таки какая-то совместная работа за эти 5 лет была проведена. Какая это была работа и какие итоги будут подведены, это, конечно, тоже вопрос. Потому что вот если за эти 5 лет Тибиловского управления Российская Федерация выделила более 30 миллиардов рублей. Это огромная сумма для маленькой республики.
Представитель инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кукойды кандидатом в президенты Коста Акошты считает, что не стоит расценивать встречу Тибилова с Путиным как факт поддержки Кремлем действующего президента.
Россия уже первый раз столкнулась с тем, что вот такая конкретная поддержка определенного кандидата всегда приводит к результату обратному. Поэтому я не думаю, что встреча имеет под собой вот тот смысл, о котором вы сказали, что это безоговорочная поддержка и так далее и тому подобное. То народ хочет третий срок Кукойды, а не второй срок Тибилова.
В 2011 году знаменитое рукопожатие президента России Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Анатолием Бибиловым было расценено его оппонентами как вмешательство во внутриполитическую ситуацию и ясный сигнал электорату, кто является кандидатом Москвы. Сейчас в предвыборном штабе Тибилова в Цхинвали его поддерживает бывший лидер оппозиции и экс-вице-премьер Алла Джоева. По мнению Коста Акошты, Джоева сейчас в статусе хромой утки и политическим весом уже не располагает, а протестный электорат, проголосовавший за него в 2011 году, разошелся по другим штабам. По словам правозащитника, общественного деятеля Инары Габараевой, многие граждане республики, проголосовавшие в 2011 году за Аллу Джоеву, поддерживают политический курс Анатолия Бибилова и будут голосовать за спикера парламента.
Свое мнение, то, что, например, встреча Бибилова с Путиным абсолютно для меня ничего не решает. Я давно выбрала человека, за которого я буду голосовать, и это, конечно, не Бибилов. Теперь, конечно, многие разочарованные нынешним руководством, в частности, конечно, Тибиловым, потому что те обещания, которые были изложены в своей предвыборной кампании, практически конкретно они выполнены.
По мнению Олега Кудухова, встреча Тибилова искусственно приурочена к годовщине подписания договора о союзничестве и интеграции 15 марта 2015 года. Однако подготовка и подписание этого договора сопровождалось агрессивной, порой антироссийской риторикой, исходившей отчасти юго-осетинских чиновников. В нарушение всех сроков до сих пор не подписано главное соглашение договора о военном сотрудничестве. Поэтому Леониду Тибилову стоит ждать неудобных вопросов в Кремле 14 марта.
На мой взгляд, есть что-то искусственное в том, дата его назначения, как она будет проходить. что вот если вот эта встреча состоится, то нулевой рейтинг может как-то в какой-то мере там начать свой рост или в какой-то мере там скакнуть вверх, оказать влияние на юго-осетинского избирателя. Рейтинг Дебилова, он совершенно никакой, можно сказать. И, конечно, даже встреча с Владимиром Владимировичем Путиным вот в таких вот рекламных целях, мне кажется, она не сделает того, чтобы Дебилов смог набрать какие-то необходимые для победы количество голосов.
Отмечу, что в конце февраля Леонид Дебилов выезжал в Москву, однако вместо ожидавшихся встреч с российским лидером и высокопоставленными функционерами, по неофициальной информации, Дебилова принял лишь один из многочисленных замов директора Федеральной службы безопасности, курирующего Южную Осетию. Пресс-служба президента обошла поездку Дебилова в Москву гробовым молчанием и не представила ни одного официального сообщения о целях и итогах этого вояжа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему. 8 марта ЦИК Самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявил о своем решении открыть 3 избирательных участка в Северной Осетии на выборах президента. Вместо 2 участков, которых ранее заявляла ЦИК. Это решение председатель избирательной комиссии Белла Плиева объяснила заботой о соотечественниках. Однако, по мнению нашего постоянного автора Мурата Гукимухова, подобные заявления не могут быть приняты как исчерпывающие.
По словам председателя Юго-Осетинского ЦИК Беллы Плиевой, решение открыть 3 дополнительных участка в Северной Осетии основано на обращении консульского отдела посольства Южной Осетии в России, в который поступили многочисленные обращения граждан республики, постоянно проживающих в Северной Осетии Алании, в частности в пригородном районе. На заседании ЦИК 8 марта Белла Плиева заявила, цитирую, «Мы не можем пренебрегать конституционным правом наших граждан, живущих за пределами республики, их искренним желанием участвовать в выборах президента». Конец цитаты. «Простите, Белла Владимировна, но ведь раньше вы могли пренебречь». На прошлых парламентских выборах 2014 года соотечественников из Северной Осетии даже не посчитали и не включили в списки избирателей. Не то, что во Владикавказе, а на Рокине создали избирательный участок. Юго-осетинским гражданам предлагалось самостоятельно добираться до селений, где они прописаны, и голосовать там. И никаких поблажек. Это было такое демонстративное игнорирование их избирательных прав. И происходило это не в какие-то там давние времена, и не при прежнем режиме, а не полных 3 года назад. Теперь тот же самый председатель ЦИК ради комфорта избирателей готов даже идти на нарушение закона, потому как перечень избирательных участков не может меняться позднее, чем за 35 дней до голосования. Оговорюсь, я не против того, чтобы упростить этим людям возможность исполнить свой гражданский долг, реализовать свою волю избирателя. Но и объяснений, типа по просьбам трудящихся, после всего этого, явно недостаточно. Откуда вдруг такие перемены? Наверное, в таких случаях избиратели хотят услышать внятную аргументацию, объяснение. Почему в прошлый раз вели себя по-другому? Что теперь изменилось? Если ошиблись или, не дай бог, умышленно схимичили, то кто за это ответил или должен ответить? Вот если бы, например, сняли с должности предшественника Беллы Плиевой на посту ЦИК, раскритиковали бы его, указали на недостатки, тогда все просто и легко. Предшественник напортачил, новый исправил. Но здесь-то не так. Все довольны, никаких замечаний. И никаких объяснений. Нам еще остается дождаться списки избирателей, а там вообще сплошные фокусы. Судите сами, на парламентских выборах 2009 года в списке избирателей значилось 55 980 человек. Из них проголосовало 45 866. Через 2 года, в 2011 году, численность избирателей сокращается до 36 400, а к 2012 году еще на 2000 – 34 360. И к парламентским выборам 2014 года их уже 32 636. При этом никаких объяснений со стороны ЦИК. Куда все делись? И все это художество происходит при одном руководителе. Обратите внимание, на президентских выборах 2011 года списочная численность избирателей в 1,5 раза меньше, чем реально проголосовавших людей на парламентских выборах в 2009 году. Как не ошибаюсь, понятно, что это был осознанный шаг. И граждане, наверное, хотят знать, какие были в этом необходимости. Я слышал по этому поводу такую версию, мол, в 2011 году Эдуард какой-то таким образом отсек от выборов диаспору, в которой преобладали протестные настроения. Теперь, как я понимаю, ситуация изменилась. Пусть так, но где тогда отставки руководства ЦИК? Такова цена приличия, господа чиновники. Отправленный в отставку стрелочник снимает все претензии. Более того, я не верю, что вся эта разница между 32 тысячами избирателей по списку 2014 года и явкой 2009 года в 46 тысяч человек исключительно за счет северян. По последней переписи численность населения Южной Осетии грубо 53 тысячи человек. Получается, что на 32 тысячи взрослых в республике 21 тысяча детей. Это прям детский сад какой-то, а не республика. Вопрос, где соврали? При подсчете населения или избирателей? И где объяснение по этому поводу? Потому что без этих объяснений это уже не выборы, а игра в наперстки. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Адзора Гоова. Речь шла о проблемах в работе ведомства, одна из которых – платность многих услуг в сфере здравоохранения. С подробностями побывавшая на пресс-конференции наш корреспондент Елена Заводская.
Почти все услуги медиков сегодня в Абхазии по закону должны быть бесплатными, но по факту пациенты платят за все. Любые анализы, операции, консультации – все стоит денег. При этом ни в одном лечебном учреждении ни одного прайс-листа вы не найдете. Все отношения между медиками и пациентами носят неформальный характер. Естественно, никакие налоги с этого вида деятельности не взимаются. Министерство здравоохранения процесс этот не контролирует. Правила игры определяют медики. Например, официально за каждые роды лечебному учреждению платит государство, и они должны быть бесплатными. Люди об этом знают. Однако рождение ребенка по факту обходится семье в среднем от 20 до 40 тысяч рублей. А там, где государство ничего не платит и цену назначает доктор, например, за операцию, люди не понимают, как эта цена формируется, кто ее устанавливает, почему в лечебных учреждениях нет касс, куда бы вносилась плата, а деньги передаются из рук в руки. Министр здравоохранения Анзор Гоов и его заместитель Батал Кация признают, что вопрос оплаты медицинских услуг наболевший и весьма непростой. Его решение тормозит отсутствие нормативной базы. В 2012 году Кабинет министров Республики Абхазия своим распоряжением делегировал Минздраву полномочия по разработке цен, и в единичных случаях вопрос оплаты был решен. Но это коснулось буквально нескольких лечебных учреждений, в том числе спид-центра и психиатрической больницы. В целом же вопрос остается неурегулированным. Анзор Гоув сообщил.
На каждую услугу должен быть расчет, подтвержденный экономическим обоснованием. Есть так называемое медико-экономическое обоснование всякой услуги, которая произведена будет по этому закону. Для того, чтобы это разработать, нужно создать нормативную базу. После этого только лишь ввести те платные услуги, которые должны быть утверждены Кабинетом министров. Потом надо знать, какие услуги должны быть платные, какие бесплатные. И какая категория граждан может быть в льготной категории, которая не будет оплачивать, которая будет платить.
Батал Кация согласился с тем, что все в Абхазии знают, что врачебную помощь оплачивают пациенты. Он назвал ее «благодарностью» в кавычках и конкретизировал.
Что касается лабораторных и инструментальных услуг, они, естественно, берутся большей части для того, чтобы поддерживать существование той же лаборатории, потому что государственного бюджета на функционирование этой лаборатории часто бывает не хватает. Поэтому каждая лаборатория пытается, дабы не остановить свою работу, пытается в том числе выжить. Сейчас для того, чтобы разработать, например, элементарную цену за ту или иную медицинскую услугу, нужно по очень сложной формуле посчитать все это. Чтобы вы понимали, специалистов, которые могут в данном случае это сделать, их всего двое на территории нашей страны. Только одна услуга, например, взятие анализа крови на гемоглобин, чтобы обосновать медико-экономически и чтобы заявить эту цену, будет написано на трех страницах А4. А одна лаборатория около 2000 анализов проводит. Соответственно, 6000 страниц А4 должно быть медико-экономического обоснования для этих платных анализов.
В то же время Минздрав сталкивается с отсутствием необходимых кадров. Юристы не хотят работать на мизерном мизерную зарплату примерно в 6 тысяч рублей и поднимать всю нормативно-правовую базу здравоохранения. Существует серьезная диспропорция и в оплате труда аппарата управления здравоохранением. Если заработную плату медработникам повышают до уровня средней по Южно-Федеральному округу Российской Федерации в соответствии с Российско-Абхазским соглашением, то управленческий аппарат оказался за рамками этого повышения. Так, заработная плата у врачей составляет в среднем около 10 тысяч рублей, а зарплата министра – 9 тысяч рублей, и повышаться больше не будет. Как ни странно, введению платных услуг противятся сами врачи. Они считают, что вводя платные услуги и прейскурант цен, государство пытается залезть к ним в карман. Несмотря на это, руководство Минздрава признает, что систему необходимо взять под контроль и обещает сделать это в течение года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Сегодня рубрика «Голоса» посвящена прошедшему вчера женскому празднику. Зарина Санакоя вышла на улицу с Хинвали и спросила женщин, что они о нем, собственно говоря, думают.
8 марта для вас – это день больше защиты прав женщин или просто повод отпраздновать, поздравить друг друга?
Обычно традиционный день, который мы привыкли праздновать, во-первых, своих мам. У меня ассоциируется праздником с мамой. И еще с началом весны.
О защите прав женщин, обо всем таком задумываться не приходится, да?
Я далека от этого.
А как вы считаете, почему? Потому что не приходилось сталкиваться с этим? Или, ну, не актуально? Ну,
скорее всего, наверное.
Не актуальна эта тема?
Ну, скорее всего.
И то, и другое. И то, и другое. И повод поздравить наших милых женщин, матерей, сестер и наших учителей, всех наших милых дам. И за права женщин тоже, конечно.
А на практике в итоге получается о правах женщин поговорить? Приходится ли вообще говорить о правах женщин?
Ну, смотря где. На работе. Если ущемляются вообще где-нибудь, или на работе, или если ущемляются права женщин, нужно, конечно, о них говорить.
Но они ущемляются, как вы думаете?
Ну, во многих местах ущемляются. Но где это не поднимается, этот вопрос не поднимается. Сразу глушат, что ли, не знаю.
И я скорее, наверное, с налетом романтики согласна больше, чем политизированно. О правах женщин, так же, как и праздновать 8 марта, можно и каждый день тоже говорить. Это разве праздник, когда ты права качаешь? Ну, знаете, в силу кавказского менталитета, может быть, в каких-то рамках, но намеками можно.
Говорить о правах, да?
Да. Если исходить из кавказского менталитета. Почему даже у нас красивый праздник? У нас его правильно понимают и мужчины, и женщины. Даже мы вот тоже сегодня отметили. Завтра тоже будем отмечать.
Я воспринимаю этот праздник как повод отдохнуть. Какой поздравить?
Получается отдохнуть?
Да, просто отдохнуть. Для себя, для души отдохнуть. Там с близкими родственниками 2-3 человека собрались, отдохнули, посидели. Не главное там, как многие делают, выпить или что-то, просто чисто отдохнуть. Хорошей компании. И все.
8 марта для вас это день защиты прав женщин больше или просто повод отметить и поздравить друг друга с праздником?
Ну, больше повод, наверное, отметить и поздравить друг друга с праздником. Ну, как бы, не было в этом необходимости, как бы, не знаю.
А как вы считаете, у нас в республике есть такая необходимость, потребность защищать права женщин?
Да нет, мне кажется, нет. Как бы все, что есть, то в традициях у народа стиль осталось, как бы. То, что нарушается, то особо такого я не видела.
Больше как традиционный, конечно. И то, что касается прав, наверное, все-таки не приходилось на самом деле. Так, чтобы вот принимать именно как день защиты прав женщин, вот в таком ракурсе точно я не рассматриваю этот день. Да. Ну, знаете, как Ирин, возможно, есть какие-то конкретные случаи, Фалаирин, я, допустим, с этим не сталкивалась. лично я сама. По-моему, если даже будут проблемы, то есть у нас соответствующие органы, которые по долгу службы должны разбираться в этих вопросах.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхиньвао.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Конституционная комиссия испанского парламента вынесла решение о перезахоронении фашистского диктатора Франсиско Франко. Однако сам парламент, как того требует закон, пока не одобрил это решение, и, судя по всему, споры в обществе и между политиками на эту тему будут продолжены. С подробностями в рубрике «Панорама» Виктор Черецкий.
Полемика о перезахоронении Франко как одиозной личности в истории Испании 20-го столетия ведется многие годы. Он возглавил мятеж против правительства Левого народного фронта в 1936 году и после победы в почти трехлетней гражданской войне правил диктаторскими методами вплоть до своей смерти в 1975 году. Останки диктатора покоятся в так называемой «Долине павших» в 60 километрах к северо-западу от Мадрида. В 40-е и 50-е годы прошлого столетия там был создан грандиозный мемориал в честь жертв гражданской войны. В нем погребены тела почти 34 тысяч человек, причем как сторонников Франко, так и его противников. Могила правителя находится в самом центре мемориала у алтаря базилики и служит местом паломничества туристов. Это и раздражает многих парламентариев, говорит депутат от партии «Республиканские левые» Каталонии Габриэль Рубьян.
Была бы наша воля, то этот фашистский мавзолей в «Долине павших» был бы полностью разрушен. Но мы уважаем мнение других левых сил, к примеру, социалистов, которые предложили сделать это место исключительно памятником жертв фашистской диктатуры. И для осуществления этой идеи, в первую очередь, монумент следует освободить от их палача, генерала Франко. Таково предложение каталонских республиканцев.
Но в чем, собственно, суть полемики вокруг захоронения Франко? Ведь, к примеру, известно, что сам диктатор вовсе не стремился быть похороненным в «Долине павших». Он еще при жизни приобрел место на кладбище в поселке Пардо под Мадридом, недалеко от своей резиденции. Идея захоронения в базилике принадлежала королю Хуану Карлосу I, который сменил Франко на посту главы государства. Что же касается противников перезахоронения, в основном это люди либеральных взглядов, то для них, похоже, дело вовсе не в фигуре Франко. Они усмотрели в парламентской инициативе левых желание не столько избавиться от мозолящей глаза могилы, сколько навязать обществу свои взгляды, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом Испании был хорошим, а кто плохим. Именно так либералы объясняют желание соцпартии превратить монумент примирения, созданный в память всех жертв гражданского конфликта, в памятник лишь сторонникам Народного фронта. Однобокий подход к истории, тем более если он поддерживается государством, по мнению мадридского журналиста Федерико Хименеса Лос-Сантоса, неприемлем.
Людям нельзя навязывать ту или иную трактовку истории в законодательном порядке. Так происходит лишь в тоталитарном обществе. При тоталитаризме население указывает, что оно должно думать, чувствовать, что можно, а что нельзя говорить. За неподчинение – расправа. Подобное, к примеру, широко практиковалось советскими коммунистами, мастерами насаждать раскол и ненависть в обществе. Этим профессионально занимались чекисты.
Ни либеральный журналист Хименес Лос-Сантос, ни большинство других противников перезахоронения не являются поклонниками бывшего диктатора. Однако, в отличие от левых, они не идеализируют и тех, кто противостоял Франко в гражданской войне. Ведь деятели Народного фронта, получавшие материальную и моральную поддержку Сталина, также совершили немало злодеяний. Чего стоит лишь убийство испанскими сталинистами без малого 7 тысяч священнослужителей или расстрел в ноябре 1936 года 10 тысяч представителей мадридской интеллигенции как потенциально враждебных элементов. Будут ли забыты эти жертвы? Между тем, для многих испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. О необходимости осторожно относиться к сложной и противоречивой истории, чтобы не вызывать ненужных антагонизмов в обществе, говорит и мэр Мадрида Мануэла Кармена. Ее мнение особенно любопытно, ведь городоначальница представляет левые силы, хотя в этом вопросе занимает особую позицию.
Испанская демократия молодая и хрупкая, поэтому нам надо искать такие решения, которые получают широкую поддержку в обществе. Нам не следует навешивать ярлыки на деятелей, которые в каких-то конкретных исторических обстоятельствах принимали те или иные решения. Ведь никто из нас сейчас не может твердо знать, как бы он поступил в те времена, какую сторону конфликта принял. Так что давайте не будем никого оценивать и судить.
Решение Конституционной комиссии парламента о перезахоронении Франко не имеет силы закона. Чтобы обрести эту силу, оно должно быть одобрено самим парламентом. По мнению опрошенных Радио Свобода испанских экспертов, судьба захоронения пока окончательно не решена, и полемика вокруг него будет продолжаться еще долго. Не исключено, что противники перезахоронения обратятся в Конституционный суд, а процедура рассмотрения в нем сложных вопросов порой занимает месяцы и даже годы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В продолжение рубрики «Панорама» поделимся новостью, которая пришла в последние минуты. Дональд Туск все-таки переизбран главой Европейского совета, несмотря на противодействие Польши. За него проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран членов Европейского Союза. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.